мы сегодня с вами поговорим об осознанности. Хотелось начать нашу беседу с обратной связи, наверное, чтобы у нас получился не монолог скучный, а активный разговор, я надеюсь, на ваше участие. И первое, что, наверное, важно нам с вами выяснить перед тем, как мы начнем обсуждать тему осознанности, это, наверное, то, как вы ее понимаете. Что же это такое осознанность? Нужна ли она вообще? Нужно ли ее развивать? Или кто-то уже, может быть, считает себя осознанным? Кто как для себя понимает, может быть, осознанность вообще не нужна и прекрасно без нее живется. Кто-то может высказаться, поделиться своим мнением на эту тему?
Осознанность — это любое действие, неважно, психического цикла оно касается, физического какого-то. Если оно делается машинально, то есть не отслеживается сознание, умом в частности, это неосознанное действие. То есть все осознанность вообще очень трудная. Это можно как бы объяснить с точки зрения випассаны, практики випассаны. То есть вообще суть ее привнесения, вот этой осознанности. То есть каждое любое действие, тонкое, плотное, то есть оно находится под контролем. Вот это и есть осознанность.
Под контролем чего? Ума? Вот я услышала у вас.
Сознание.
Благодарю.
Скорее своего глубинного я.
Здорово. Еще какие-то мнения? Здорово.
Мне нравится такое выражение, когда моешь чашку, думая о чашке. То есть осознанность ее можно не только практиковать, как какая-то форма там медитации там, или еще что-то, а во всех аспектах жизни. Готовишь кушать, режешь морковку, и твое сознание между морковкой и ножом, допустим, да, отвлеклась, хоп, спопается.
Здорово.
Когда плетешь фенечку, думаешь о фенечке, допустим, в этот момент, задумалась о чем-то, и фенечка уже плетется по-другому. Но еще осознанность в том плане, что, допустим, есть люди, которые отказываются, допустим, от мяса только потому, что там...
Так модно сейчас.
Еще что-то. А есть другое дело, когда они осознают этот процесс, ну, как-то, и не силы над собой, ну, пытаются чего-то отказаться, а именно осознают, почему это не надо, и тогда это, по сути, отпадает вообще. Тоже как осознание каких-то процессов определенных.
Ну да, здорово. Еще кто-то поделится своим мнением? Ну, правильно я понимаю, что, в принципе, у всех есть такое... так скажем, осознание, да, что осознанность очень важна, и важна она на всех уровнях, и важно о ней говорить не только как о составляющей практики в определенное время, место, да, когда мы сидим на коврике, когда мы занимаемся йогой там, или какой-то другой духовной практикой, что не только об этом говорится, подразумевается, когда мы говорим об осознанности, а что важно ее включать во все аспекты своей жизни, правильно? И можно сказать, что осознанность — это такое состояние постоянного присутствия, да, и постоянной осведомленности о том, что происходит и внутри меня, и что происходит вокруг меня. Тоже согласны?
Да.
Мне вообще очень нравится обычно, когда задумаешься о каком-то слове, о каком-то действии, разбирать русские слова, и у нас действительно очень богатый такой могучий русский язык, что само слово, если на него медитировать, оно раскрывает свою суть. Осознанность в этом плане не исключение, если его разделить на такие составляющие, можно тоже увидеть образную вот эту картину, что есть сознание, есть вот эта сознанность, то есть быть сопричастным знанию истинному, что быть сопричастным какому-то вселенскому закону. И впереди вот эта приставка «о», от этой приставки слово становится таким объемным, всеобъемлющим, что вот «о», то есть это я постоянно в этом состоянии нахожусь, да, где бы я ни находился, что бы я ни делал. Поэтому... действительно очень важно в своей жизни развивать в себе это состояние. Скажите, есть ли кто-то, кто считает себя на 100% осознанным, например?
Кто здесь Будда? Признавайтесь.
Да, это действительно вопрос не праздный, и задавая его в разных, так скажем, группах, да, можно услышать совершенно разные ответы, потому что некоторые люди, они действительно смело заявляют, что я осознанный человек, что мне развивать, я вот умный, сознательный, я знаю, что я делаю, и вот это сразу говорит о степени неосознанности этого человека. Да, да, то, что человек настолько ослеплен своим эго, что он даже не в состоянии осознать, насколько он неосознан на самом деле. И поэтому это очень отрадно, что вы с таким юмором подходите к этому вопросу, да, есть ли среди вас осознанные, это значит, что у вас более-менее с самооценкой все в порядке, и мы с вами примерно на одной волне, примерно на одном уровне неосознанности, да, или осознанности, смотря что под этим подразумевать, стакан наполовину пуст или наполовину полон. Здорово. Осознанность, да? Что еще важно понять, если говорить об осознанности, вот во всей этой терминологии тоже, чтобы говорить одним языком, осознанность подразумевает включение во все процессы, как мы уже сказали, нашей жизни, потому что вся жизнь есть процесс познания. И это очень важно, потому что если мы неосознанно находимся в каком-то моменте, это означает, что то или иное событие для нас будет повторяться много-много раз, пока мы, наконец, не включим свою осознанность. Тоже, думаю, многие сталкивались из вас в своей жизни с этими шаблонными ситуациями, с которыми мы постоянно встречаемся и думаем, ну почему так происходит? Почему? Я же вот вроде все делаю правильно. На самом деле жизнь наша – это школа, и наша задача – полностью пройти все эти уроки, то есть пройти вот этот процесс познания, который возможен только в случае, если мы будем осознаны в те моменты, когда к нам эти уроки приходят. Вот еще почему важно, так сказать, с этим термином «осознанность» подружиться и подходить осознанно к каждому действию. Тоже, что интересно, так просто, когда готовилась к этой лекции, много всяких цитат встречала еще на тему осознанности, и вот, может быть, тоже вам интересно будет, для себя некое открытие сделали. Знаете, такого же вот ученого был Декарт, да? Такая самая известная его фраза какая? У него была фраза «я мыслю, следовательно, существую». Вот. И его, к нему относились всегда неоднозначно и говорили, что вот он вроде такой с претензией на философа, а сам говорит, что мыслью, значит, существует. Для него вот умственный процесс – это существование. Что-то какое-то стрёмное Декарт. Он себя ассоциирует со своим умом. Совсем уж заучился парень. И я вот случайно столкнулась с такой интерпретации, что, оказывается, неверно был дан перевод латинского текста, который он в свое время написал, и для него была вообще вся жизнь, все существование заключено в этой фразе «я сознаю, значит, существую». А умные ученые, его последователи перевели вот сознание, мысли, это примерно одно и то же. А на самом деле, когда вдуматься вот в первоисточник, я сознаю, следовательно, существую. На самом деле очень глубокая фраза, которая еще раз подтверждает, что весь наш мир – это проекция нашего сознания. То есть насколько мы осознанно подходим к тому, что мы позиционируем, как мы себя позиционируем в этом мире, такое будет наше окружение, такое будет наш мир. И, соответственно, мы меняемся, меняется наше развитие, уровень нашего сознания, и тоже согласитесь, что меняется отношение ко многим вещам, ко многим людям. Правда же? Поэтому вот интересная фраза, тоже ее можно как некий такой лозунг, девиз на вооружение брать, что я сознаю, следовательно, я существую. Если я не сознаю, то моя жизнь проходит мимо меня. Пойдем с вами дальше от пространной терминологии к непосредственной конкретике. Что в нашей жизни может служить инструментом развития осознанности? Вот если говорить, что вот какой конкретно аспект нашей психики вовлекается в тот момент, когда мы... Внимание, да. Правильно, внимание.
Восприятие.
Внимание, восприятие. Вот именно такая, так скажем, наша однонаправленность, да, что ли, на то, с чем мы сталкиваемся. Да, вот в идеале, конечно, концентрация. То есть внимание должно быть сконцентрировано. Вот внимание – это более широкое понятие. Концентрация – это уже инструмент работы со вниманием. То есть такая еще подсоставляющая. Ключевой момент – внимание. Ну, тоже, думаю, наверное, вам не стоит объяснять. Я так думаю, что... Наверное, практически все из вас занимаются йогой и с вниманием более-менее знакомы, да, постоянно на занятиях, на практиках говорится о том, что нужно быть внимательным, нужно наблюдать за своим телом, за своим дыханием. И вот вопрос другого характера к вам тогда еще такой. Чем так важно внимание? То есть почему? Нужно именно его подключать для того, чтобы, ну, развивать в том числе и осознанность. Где внимание, там и энергия. Соответственно, все строится на нашей энергии. Почему в нашем обществе, ну и вообще всегда так было, наверное, просто раньше, может быть, чуть было так это, другие задачи у людей, сейчас мир изменился. В общем, каждый человек нуждается во внимании в той или иной степени, да, и каждая сфера деятельности, которая имеет место быть, имеет такое право на внимание со стороны тех, кто вовлечен в эти процессы. И сейчас глобальная проблема в том, особенно в больших городах, здесь у вас идеальные условия по тренировке своего внимания, потому что меньше объектов, которые его отвлекают в социуме, в городе, например, живя в семье, постоянно нас окружает масса объектов, которые пытаются привлечь к себе наше внимание. Именно потому, что мы нуждаемся в энергии друг друга, и любая сфера деятельности нуждается в этой поддержке. Соответственно, следуя этой логике, раскручивая цепочку дальше, можно сказать, что чем больше объектов тебя окружает, тем меньше у тебя шансов сделать что-то глобальное, да, если вот мы говорим о саморазвитии. Если ты не уделяешь внимания развитию самого себя и концентрации, и удержанию своего внимания на одном объекте, мир активно подключится и будет хаотично отщипывать твое внимание по кусочкам. То есть мы едем даже неосознанно в автомобиле, по дорогам, нас окружают рекламные баннеры, магазины, на которые мы, кажется, не обращаем своего внимания, но тем не менее наш глаз за это цепляется. Потому что есть следующий этап внимания, да, один из инструментов, с помощью которого захватывается наше внимание, это, собственно говоря, наши органы чувств. Мы видим глазами, слышим ушами, чувствуем запахи, да, с чем-то соприкасаемся, и все, и вот оно по накатанной. То есть самое, так скажем, на поверхности, куда растрачивается наше внимание, это наша семья, наша работа, потому что дети требуют внимания, и тоже можно заметить, что когда ребенок кричит и плачет, ему не нужна конкретная какая-то штука, ему нужно внимание со стороны взрослых, ему нужно внимание своих родителей. Когда подростки пытаются как-то выделиться из толпы, покрасить волосы в зеленый цвет, это не потому, что они считают, что крутой зеленый цвет волос, а потому что они отдают себе отчет, что они таким образом привлекут к себе большее количество внимания. Таким образом, у них накопится больше энергии для того, чтобы считать себя самодостаточной личностью, потому что пока что за свой счет они не могут, так скажем, чувствовать себя уверенно. Поэтому им нужна вот эта энергия окружающих, энергия внимания как раз, совершенно верно. Поэтому очень важно учиться не распылять свою энергию, не распылять свое внимание, а учиться его концентрировать. Как раз вот концентрация – это одна из техник, которая помогает нам удерживать свое внимание на любом объекте. То есть начинать можно с чего угодно. Техник очень много. Самое, что на поверхности, это хотя бы научиться зрительно концентрироваться на чем-то. И тоже в йоге, наверное, тоже знакомы с этими практиками. Как называются практики концентрации в йоге?
Тратака,
например. Да, совершенно верно. Ага, на образе концентрация. А с закрытыми глазами тоже есть различные техники концентрации, да, не только с открытыми. На дыхании концентрация. На мантриом. То есть любое, что любое действие, которое затрагивает наши органы чувств, это зрительный, контакт, да, это голосовые какие-то вещи, это дыхание, потому что мы его можем почувствовать своим телом.
Мудро, там, четкие.
Да, да.
Осязательное
получается. Осязательное. Тоже...
Дыхание, обоняние, там все органы чувств задействованы.
Да. Тратака вот как раз на пламя свечи, концентрация, да. Ну да, вот и считается, что вообще визуально нам проще всего научиться концентрироваться, то есть постепенно развивать концентрацию через зрение, потому что как раз зрение у нас ну, самый такой активный орган чувств, который обычно задействован в повседневной жизни, и в большей или меньшей степени все-таки со зрением, ну, так скажем, у кого-то нет слуха, да, у кого-то нет голоса, со зрением есть какие-то недостатки у людей, но более-менее глазами обделены не так многие, не столь большое количество людей в нашем обществе, по счастью. Вот, а скажите, если говорить именно вот о созерцательных техниках, все ли из вас пробовали практиковать концентрацию на образе, там, тратаку, на свече? Есть кто-то, кто не пробовал? Не пробовали? Вот, сразу внутреннее. И это работает для вас, да? Потому что обычно действительно человеку сложно сразу погружаться в себя и проще научиться концентрироваться хотя бы вовне. А если уже сразу такие эффекты в практиках, то это действительно такие заслуги.
Ужасно, но потом как-то все быстро начало даваться легко. И лучше, 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 ну и потом определенно интересное, конечно. Очень интересно все это.
А вот кто пробовал концентрироваться на образах, на пламени свечи, да, скажите, получалось достигнуть вот какого-то состояния концентрации, однонаправленности некой? Или тяжеловато? Все равно убегает ум?
Когда как? Получается, но вот ум убегает, его обратно возвращаешь. Он опять убегает, ты опять концентрируешься, и так вот все.
Главное терпение, да? И так всю жизнь.
Впервые получилось прошлую жизнь вспомнить именно на концентрации.
Да. Угу. Но это вот концентрация действительно такая уже конкретная, которая освобождает ум от всех вот ограничений этой жизни, позволяет что-то вспомнить. Ну, здорово, да. Это действительно благая ваша карма, что вы вообще и практикуете, и находитесь здесь, потому что те, кто, например, я сейчас просто озвучу тогда более простой вариант, потому что записываем лекцию, может быть, кому-то это пригодится. Иногда, когда тяжело дается именно концентрация на объемных образах, да, все-таки, когда образ, много элементов, и пламя свечи тоже иногда не всем подходит, потому что колеблется и движущий объект порой тоже сбивает. И рекомендуют начинать совсем с малого, когда не удается концентрироваться, просто рисовать на белом листе круг и в окружности по центру ставить точку и концентрироваться на эту точку. Ну, у меня был такой опыт просто чисто ради эксперимента. Мне, в принципе, концентрироваться удавалось и на образах, и на пламени тоже, вот как у вас. Но интересно было попробовать, и эффект, конечно, такой хороший, потому что там концентрация приходит сразу же. У тебя нет отвлекающих объектов, для тебя есть только одна точка, и вот этот круг, который ты себе нарисовал на чистом листе, он начинает тут же расплываться. То есть исчезает круг, ты видишь белый лист и видишь точку по центру. И в какой-то момент эта точка тебя начинает прям затягивать. То есть там вот тоже такие интересные состояния концентрации достигают. Но опять же, как и Андрей говорит, да, мы, если мы практикуем и практикуем по-взрослому, то нужно, конечно, для себя выбирать объект для концентрации, уже желательно тот, с которым бы вы хотели обмениваться энергией. Потому что раз там твое внимание, да, концентрироваться на точке и длительное время уделять этой практике, ну, не знаю, насколько это приведет к развитию, то есть тоже длительной практики у меня такой не было, просто хотя бы на уровне социума, да, люди, которых вот так распаляет по сторонам, распаляет такая многозадачность, так скажем, концентрация хотя бы уделять по 5-10 минут на точке с окружностью дает позитивный эффект, потому что лучше уже удается концентрироваться потом на других каких-то вещах. Ведь тоже вы понимаете, да, что практикуя в зале, практикуя на ретритах каких-то, мы все это делаем для того, чтобы, ну, так скажем, руку набить, да, такая тренировочная база, которая нас потом готовит к социальной жизни. В целом-то, да, если мы не говорим, не выбираем для себя путь отшельника, не уходим в пещеры, нам каким-то образом нужно взаимодействовать с обществом. И в этом плане тоже и Андрей призывает, и я с ним абсолютно солидарна, что нужно как-то реализовывать себя в обществе и приносить какое-то благо. И для этого ты хотя бы должен быть в ладу с самим собой, да, чтобы потом уже выходить на это поле и не растворяться с ним опять. Поэтому все эти практики и существуют. Вот, поэтому для тренировки внимания, конечно же, вот концентрация используется. Сейчас еще поговорим с вами о некоторых других техниках. Хотелось остановиться на таком еще моменте, если возвращаясь к теме развития осознанности, что первый момент – мы натренируем внимание, да, это, конечно, хорошо, у нас будет предельная концентрация на том объекте, с которым мы соприкасаемся. А что дальше? И дальше возникает второй момент, что все равно, если мы живем в обществе, так или иначе, нас начинает раскачивать из стороны в сторону. То есть никуда не деваются те объекты, которые хотят привлечь к себе свое внимание. Да? И мы мало того, что мы должны научиться тогда хотя бы замечать те объекты, на которых мы хотим концентрироваться, в принципе, да, а не распалять свою энергию на все, что нас окружает. И второй момент, мы должны в какой-то степени все-таки вывести себя на такой уровень практики, когда будет разделение внимания на тот объект, за которым мы наблюдаем. И как вы думаете, куда еще разделить внимание?
За тем, кто наблюдает.
Да. За тем, кто наблюдает. Тогда будет вот этот истинный процесс познания, то есть вы не будете сливаться с этим объектом. Вы будете развивать в себе беспристрастие к этим объектам. Вы их познаете, вы их не игнорируете. Раз они в вашей жизни появляются, значит, зачем-то это нужно, значит, какой-то урок вы из этого извлекаете. Но если вы разделяете свое внимание и можете еще в этот момент понаблюдать за собой, а что со мной происходит в этот момент, а кто вообще наблюдает, вот тогда, говорят, и начинается самое интересное. Не знаю, пока это для меня тоже в некоторой степени теория, наверное, как и для многих из вас, хотя именно вот если уделяешь длительное время практики, ретриты, наверное, многие из вас проходили и обращали вот свое внимание на то, а кто все это делает, порой были такие небольшие вспышки, когда удавалось войти в состояние наблюдателя. Я думаю, вот Георгий, который говорил о том, что вот ничего не было, да, время остановилось, наверное, это примерно такое же состояние было, да? То есть вы осознавали того, кто сидит на коврике, да, и немножко понимали, что это два разных. Здесь, конечно, безусловно, когда человек себя погружает исключительно в практику, соответственно, у него вся энергия, все его внимание уходит на то, чтобы достичь вот этого состояния. Поэтому это так прельщает многих. Поэтому, ну, для кого-то это действительно путь, и просто человек не может идти другим путем, потому что он, видимо, уже получил полный опыт в прошлых жизнях всех там социальных прослоек, да, и уже пришел к такому состоянию, когда может посвящать себя только духовной практике. Возвращаясь к развитию осознанности, да, и возвращаясь к тем инструментам развития осознанности, которые дает йога, одно из самых тоже на поверхности — асаны. Согласитесь, ведь тоже научиться наблюдать за своим физическим телом – это одно из наиболее понятных состояний человеку, потому что когда тоже ты находишься в круговерте социума, тебе некогда наблюдать за своим телом, ты встал, побежал как зомби на работу, прибежал, лег спать, и дай бог, если у тебя есть вообще возможность поспать как следует, выспаться, ты не знаешь, что происходит с своим телом. Когда ты встаешь на коврик, конечно же, тебя отвлекает твой ум, но тебя преподаватель постоянно возвращает, наблюдай за своим телом. И вот наблюдение за своим физическим телом без составляющей такой аскезы, оно тоже сводится на нет. Потому что когда нам хорошо и комфортно, например, в асане, наш ум тут же нас уводит куда угодно. Согласитесь, когда вы испытываете дискомфорт и аскезу даже физическую, вы просто вынуждены находиться в состоянии здесь и сейчас. В состоянии присутствия. Потому что мне сложно оценивать ваше внутреннее состояние, как бы я склонна верить, что, наверное, вы его адекватно оцениваете, да, если вы говорите, что это было именно погружение, именно состояние осознанности, наверное, это так и было. Но по моему опыту, когда у меня возникало такое состояние, да, когда у меня растворялась физическая боль и уходили ощущения дискомфорта и так далее, я поднималась своим сознанием на более высокий уровень, я не теряла ощущение реальности. То есть я прекрасно слышала все звуки, которые происходили вокруг. Я чувствовала все запахи, которые происходили вокруг. Меня это не отвлекало от этого погружения, вот от этого состояния концентрации и от того, что то есть у меня это не вызывало каких-то мыслей, да, то есть я не слышала, ой, а что это за звук, да, но я их слышала. Не знаю, может быть, это немножко тоже разные уровни, там, может быть, вы куда-то выше ушли, возможно, допускаю, но вот по моим ощущениям, то есть связь с реальностью, она не теряется в этом состоянии. Не знаю. Ну, а вот что говоря об аскезах, да, то есть медитация – это уже немножко другой уровень, когда мы умеем погружаться в себя. Если мы говорим о тренировке физического тела, то вот состояние осознанности, оно имеет место быть именно, когда мы терпим аскезы. Первый момент – это аскеза, и второй момент – это присутствие некого элемента новизны. Скажу, что я имею под этим в виду. Элемент новизны – это как раз-таки разнообразие в асанах. То есть, когда человек из раза в раз выполняет какую-то асану, даже в какой-то момент он смиряется с тем дискомфортом, который у него есть, и говорит, хорошо, я буду терпеть, и параллельно думать о всех своих делах, которые у меня происходят. А когда человек впервые выполняет какую-то асану, первый, второй раз, он подходит к ней с интересом, так же, как и в любом другом действии в нашей жизни. Ведь тоже согласитесь, что когда мы с чем-то впервые сталкиваемся, вот этот взгляд ребенка, который впервые, как каждый раз, как в первый раз может выполнять какое-то действие, оно тоже вынуждает находиться в состоянии осознанности. Так ведь? Вот почему тоже есть разные школы йоги, у которых есть разные подходы и разные практики. Опять же, пока они не достигнут того уровня сознания, когда они понимают, что мы не гонимся за погремушками, да, что вот разнообразие, когда я могу выполнять одну и ту же практику день за днем, и мне не будет скучно, потому что я осознаю, для чего я это делаю, я готов это делать и буду развиваться таким образом. Но пока мы не достигли такого уровня, вполне себе имеет место быть разнообразная практика, пробовать практику разных школ, пробовать осваивать какие-то новые асаны, не говорить себе, что это какие-то сложные асаны, я их не буду делать, а пробовать делать и разбираться, как себя чувствует свое тело в этот момент, что происходит с моим сознанием. И вот когда мы разбираемся, мы осознанны, это тоже практика осознанности. Это что касается асан на коврике. Как еще в йоге можно развивать осознанность, с помощью каких техник? Вот мы с вами поговорили концентрация тратака, мы поговорили про асаны, затронули уже даже более высокую ступень медитации. Да? Какие есть еще техники? Пранаямы. Так скажем, с каким уровнем нашего сознания работают пранаямы? На что они воздействуют?
Там тоже есть концентрация пранаяма, есть просто там без концентрации, там чисто очистительные техники, там дыхательные.
Но это уже шаткармы, очистительные,
ну, да,
техники.
Можно сказать, что пранаяма, как бы, начального уровня, наверное.
А есть, с умом как бы.
А есть более высокий уровень пранаямы, там надо уже думать, ну как это, концентрироваться на чем-то, на своем дыхании, там, сколько секунд, например, там, по насате, там, сколько секунд.
Когда мы следим за своим дыханием, то как бы мысли сами по себе исчезают, и у нас получается концентрация именно на дыхании.
То есть
прана осуществляется контроль
ума. Да, то есть пранаямы воздействуют непосредственно на наш ментальный фон, помогают его уравновешивать, и воздействуют на нашу эмоциональную сферу. То есть мы с помощью пранаямы можем регулировать свое внутреннее состояние, именно эмоциональное. То есть, ну, тоже, думаю, знакомые ощущения, когда состояние перевозбуждения, какого-то, может быть, раздражения, агрессии, всегда даже рекомендуют просто сделать несколько глубоких вдохов-выдохов, сразу же такая ровная гладь появляется, и тут же ум успокаивается. То есть все очень взаимосвязано, да? Но действительно пранаяма очень активно помогает нам работать со своим умом, и поэтому тоже даже выполнение асан предлагают сопровождать пранаямами, наблюдением за дыханием, и в том числе отдельно выполнять пранаямы, просто тренироваться с этим, в этой практике. Угу. Какие еще техники йоги? Из практик, да, таких вот, которые помогают нам развивать осознанность. Ведь, ну, давайте тогда пойдем, наверное, оттолкнемся от того, что нужно развивать осознанность на уровне тела, речи и ума, да, как тоже многие, наверное, слышали в буддизме, на уровне вот всех своих органов чувств, если их можно отнести к телу. И вот мы с вами поговорили про тело, что можно развивать осознанность в асанах. Применимо к телу, наверное, тоже еще можно назвать такую технику, как сатипассана. Слышали же, да? И ну, здесь на випассане тоже применяется осознанная ходьба. Практикуйте или только слышали? Не слышали.
Когда медленно идут, такие каждый шаг осознают, да?
Да.
Ну, видела такое.
Угу. Вот Будда, он говорил о том, что вообще-то достичь состояния просветления можно в любом положении тела, не только в положении сидя со скрещенными ногами, можно в положении сидя, лежа и при ходьбе. Вот он озвучил три таких варианта. Ну, лежа, я так полагаю, это когда такая осознанная максимально шавасана. Лежа, да, и при ходьбе есть вот эта техника буддийская сатипассана, называется осознанная ходьба. На самом деле всем рекомендую, потому что это, ну, одна из тех техник, которые, в принципе, нам доступны в повседневной жизни. Конечно же, поначалу, когда вы ее осваиваете, есть необходимость замедляться. И вообще для того, чтобы развивать в себе осознанность, желательно замедляться, потому что в нашем мире и так слишком все динамично, чтобы еще и самим быть таким вот резким, динамичным, быстро ходить. И ну, просто не успеешь отследить те ощущения, которые происходят. Поэтому рекомендуется начинать эту практику осваивать именно с медленной ходьбы. И да, вот если... Молодой человек говорил, что видел, как люди ходят медленно, переступают и пытаются отследить свои ощущения в теле. Это ровно для того, чтобы хотя бы как-то познакомиться, да, с собой, что происходит в момент ходьбы. Осознанно поднимаю стопу, осознанно ее опускаю. Потом, когда более-менее развивается вот эта концентрация и внимание на движениях, можно ускоряться и, в принципе, соблюдать вот эту осознанность в своей повседневной ходьбе. Да, ходить по городу, передвигаться чуть, наверное, медленнее, чем вы обычно привыкли, если особенно в Москве живете, то там просто метро заставляет активно бежать в потоке. Но и не так медленно, как если бы вы ходили здесь по лесу, да, естественно, как бы в городе так передвигаться далеко тоже не уйдешь. Но тем не менее тоже при этом не думать о том, что сколько дел еще нужно сделать и куда успеть, а просто наблюдать за тем, что происходит с вашим физическим телом. Вот это тоже считается очень эффективной практикой, очень действенной. А здесь вы находитесь пока вот в таких условиях, когда вы тоже, если вас позволяет время, можете сатипассану выполнять в замедленном режиме, как раз получить некий навык, как я уже говорила, тренировочная база, да, когда вы можете развить в себе вот это состояние осознанности в ходьбе. Касаемо тела, наверное, еще органы чувств немножечко затронем. Мы говорили с вами о том, что это является одним из самых главных инструментов внимания, потому что мы с чем-то соприкоснулись, обратили свое внимание и таким образом впускаем в свой внутренний мир что-то. И возвращаясь к теме осознанности, как можно развивать осознанность через органы чувств, помимо того, что выбирать там тот объект, на котором вы концентрируетесь, это, наверное, не скоро придет, хотя бы попробовать вернуть органам чувств вот это первоначальное, так скажем, состояние, когда вы впервые с чем-то соприкоснулись, чтобы, вы знаете, освежить. Как мы говорим, что для того, чтобы тело в теле развивалось, осознанность, вернее, развивалась через тело, в асанах нужна какая-то новинка. То же самое с органами чувств. Объясню сейчас, что имею в виду. Например, если вы проходили випассану или пробовали молчать какое-то время, вы, наверное, заметили, как меняется ваша речь после того, как вы помолчали. То есть вы на какой-то момент, забыли о том, что вы умеете говорить, ваш язык неподвижен, вы занимаетесь совершенно другими вещами, и потом вдруг, там, через 10 дней ретрита, вы как будто вспоминаете, что значит говорить. Во-первых, конечно, первый момент – это энергия, которая накопилась в речи, и вы можете словом, как это же, да, менять реальность, только сказал, и уже все увидели реальность такую, как ты сказал. Так плюс еще вы действительно почувствуете эту новизну. И вы тоже в этот момент автоматически осознаны вы к своей речи. То есть я на своем опыте могу сказать, когда ты первый день после випассаны говоришь, ты настолько внимателен к своей речи. То есть ты избираешь слова, которые ты говоришь. Ты не хочешь распалять эту энергию. Ты не хочешь какие-то слова-паразиты использовать, потому что ты, в принципе, выбираешь, что тебе сказать. И как раз вот это состояние наблюдателя автоматически подключается. То есть ты сам говоришь и параллельно наблюдаешь за тем, что говоришь. Вот это очень круто периодически практиковать. То же самое с любыми другими чувствами. У меня, знаете, был знакомый, который тоже другим путем следует, не путем йоги, но очень многие техники применяет, такие интересные именно вот для развития осознанности через органы чувств, например, с глазами, да, например, вот речь мы молчали, что можно с глазами взять? Представить, что вы лишились зрения. И он просто на день завязывает себе глаза и проводит день без глаз. То есть он также действует, конечно, из дома не рискует выходить, но в своей комнате что-то делает, готовит себе пищу и просто пытается представить, а как это, если бы у меня не было зрения? Потом на следующий день то, как он описывает эффект, просто поразительный, что тоже он таким образом вообще избавился от проблем со зрением. То есть была у человека близорукость. Близорукость, она происходит потому, что мы не хотим видеть какие-то объекты в этом мире. Поэтому мы закрываемся от этого, мы говорим, я этого не хочу, зрение под это подстраивается. Другой вопрос еще, что мы ограничены тоже всеми современными средствами, вот этими вот компьютеры, планшеты, телефонов, которые мы вот постоянно смотрим. Тоже зрение именно от этого атрофируется, что мы не хотим смотреть вдаль, мы смотрим вблизи. Это первый момент. И второй – это именно психологический момент, когда мы не хотим видеть своих проблем, мы не хотим видеть проблемы окружающих, мы закрываемся, зрение падает. Если мы вот таким образом тренируем свое зрение, представляем, что мы вообще без зрения, такая паника внутренняя начинается. Нет, я лучше буду видеть все вокруг, и зрение проясняется. Вот такие эффекты описывают. Многие, наверное, замечали, например, что когда насморк, да, человек заболел, нос заложен, человек ничего не дышит, да?
Вот как дыхнешь и прям.
Да, и новые краски, мир просветлел, такое чувство, что ты заново родился. Вот такие вещи. Вкусовые тоже, вот когда запахи ты не чувствуешь, еда невкусная, да, пища невкусная, потому что она, пресная, да, а потом ты начал чувствовать эти запахи, и ты понимаешь, какая вкусная пища. После голода, если тоже пробовали, это поголодать какое-то время, вода сладчайшая, еда вкуснейшая. И не надо ее там солить, сластить, потому что овощи, фрукты, они сами по себе наполнены. То есть периодически вот эти практики, они вас тоже возвращают в состояние осознанности через органы чувств. Поэтому по мере возможности можно пытаться практиковать. Некоторые совсем фанатично к этому подходят, но это те, у кого есть воображение. Например, люди тоже могут даже вплоть до того, что представить, что, например, нет какой-то части тела, а потом обрадоваться, что она есть. Ну, например, там вот вообразить, что нет, я без ног, вот, а как живется инвалидом? Ну, то есть я реально слышала такие истории, мне, конечно, воображения не хватает, но говорят, что тоже эффект колоссальный, что ты вообще просто ценить свою жизнь начинаешь и ценить, что вот у тебя есть. Потому что человек такое существо, мы же пока вот чего-то не лишимся, мы это не ценим, в принципе-то. Нам кажется, что это норма, что вот, ну, а что, так и должно быть. А когда ты можешь как это силой своего воображения какой-то прожить, да, этап, да, тоже есть такой опыт. Но здесь, конечно, самое главное, опять же, с одной стороны, развивает осознанность, с другой стороны, нужно включать здравомыслие и давать такую адекватную оценку состоянию своей психики, потому что кто-то может так нафантазировать, что потом погрузиться в это депрессивное состояние, да, и остаться, да, в нем надолго, да?
В этом как бы и основной момент, что не надо погружаться, потому что, опять же, если внимание будет постоянно там, будет напитываться.
Ну да.
Это направление.
И все, и человек
только
такой.
Только по субботам.
Говоря, да, она по субботам практикуется.
Ну да, в буддизме же есть тоже вот эти техники концентрации на состоянии смерти, да, осознания смерти, потому что получается, все, что нам мешает в нашей жизни, по большому счету, сводится к страху смерти. То есть мы боимся чего-то, и это настолько глубоко в нас сидит, что мы не отдаем себе отчета об этом страхе. И он себя реализует через простые, так скажем, какие-то жизненные ограничения, да, когда мы не развиваемся в практике, не даем себе шанса идти дальше. А вообще, буддийские техники медитации, это, конечно, ну, я считаю, что много позитивного в них, но опять для этого должен быть определенный уровень практики у человека, чтобы тоже не остаться один на один с этим состоянием смерти, в которое человек себя погружает. Вот если, возвращаясь к теме смерти, которая тоже имеет отношение некое к осознанности, потому что мы же все-таки должны проживать свою жизнь, не боясь, да, того, что она кончится. И знаете, какой самый простой житейский способ приучить себя вот вообще к этому состоянию, что все в жизни конечно и смертно, без вот особых лишних потерь? Способ на самом деле очень простой – завершать все дела. Вот то, что я слышала от многих учителей, и то, что в нашем мире свойственно многим людям, мы много дел бросаем. А бросаем ровно потому, что каждое завершение для нас как маленькая смерть. То есть у нас есть много творческих идей, много проектов в сознании, много планов на свою практику, что я буду делать то-то, то-то и то-то. Но как только мы начинаем их реализовывать, наш ум сразу все устраивает так, что мы себя отговариваем и говорим: да это уже не актуально, я пойду займусь другой практикой. Ну, потому что это на меня не действует, я пойду поделаю что-то другое. Любая вещь, там, то есть, которую мы начали создавать, да, плести фенечки, тоже многое такое в нашем уме происходит, что мы в какой-то момент себе говорим: пойду займусь другим. Пусть это валяется на долгие годы, 3 года полежит, потом выкину куда-нибудь, особенно если у нас дома много-много всякого хлама. В работе любой проект, за который мы приступаем и потом передумываем это делать, с одной стороны, здравомысленно, если мы подходим к этому и понимаем, что это реально уже для нас не актуально, не стоит тратить на это энергию, можно ее направить в другое русло, это один момент. Но по большому счету все это мы делаем ровно потому, что есть вот этот подсознательный страх, который, ну, он даже необъяснимый. Мы, наверное, вряд ли сами себе признаемся, что это страх смерти. Но многие психологи говорят о том, что не завершение дел, это вот именно этот страх говорит об этом. И когда мы заканчиваем дело, для нас это вот такое вот, как маленькая смерть. И вот если ты приучаешь себя доводить каждое взятое дело до конца, соответственно, у тебя постепенно происходит такое примирение. Ну, не привязываться тоже, девушка очень хорошо сказала, что это, конечно, один из самых важных аспектов тоже. Не цепляться в этой жизни ни за что и в какой-то момент осознать. Если есть уже такое осознание, это вообще прекрасно. Тогда вся жизнь это будет такой процесс познания, и ты понимаешь, что сегодня со мной это, я это познаю, завтра будет это, я это принимаю, и в принципе нормально идет развитие. Другой вопрос, что не у всех и не всегда это получается, да и, наверное, у всех у нас пока не всегда получается. Вот. А вот такое просто как мини-уловка, о которой я услышала, и мне она помогает, потому что я понимаю, что у меня энергия высвобождается. Как минимум, это уже позитивно. Ты дело закончил, даже если это не столь существенное дело, лежащее незаконченным, оно из тебя высасывает энергию, потому что оно у тебя периодически всплывает. Вот бы хорошо это закончить. Что это такое? Это ваше внимание, направленное в эту вещь, в это дело. Ушла энергия. То есть второй плюс того, что вы будете заканчивать все дела, вы будете высвобождать энергию своего внимания, которое можете направить в другое русло. Вести дневники.
Дневник практики, например.
Ну да, как... А это уже другая проблема ума, что он пытается, вот, что если ты забудешь это, значит, это не столь важно, понимаешь, важные вещи не забудешь. Если...
Знаешь, еще такая тема, что думаешь, сейчас сяду, напишу такой дневник, а потом напишешь и читаешь, и как будто 12 лет, и потом я подумала, и
А суть в том, что дневник можно не читать вообще. Вот. То есть, если есть особенно такая проблема, когда ум бежит впереди тебя, дневник, он нужен просто как полигон для освобождения этих мыслей. Ты их вот выкинула туда, и даже не надо читать. Потому что, представляешь, если бы ты их туда не выкинула, они бы все сидели в твоей голове и сосали твою энергию. Поэтому никто не говорит о том, что дневник это должно быть такое чтиво, как, знаете, вот там у писателей после них остаются такие мемуары, и так все красиво, а я такая, как девочка 12-летняя. Я понимаю, о чем ты говоришь.
Мы тоже советовали здесь писать. И, с одной стороны, вот бывает какая-то проблема даже, и начинаешь писать в дневнике, начинаешь осуждать какую-то ситуацию или человека, а в конце приходишь к тому, что ты, оказывается, проблема лежит внутри тебя, и потом, оказывается, никто не виноват, а ты просто не доглядел за своими какими-то процессами. И в итоге типа легче становится, что, оказывается, так все просто, я просто не додумалась сразу до этого.
Да, потому что когда это все происходит в голове, тебе ум не даст сделать такое здравое умозаключение, когда в нем такое количество мыслей. Он тебя тут же уведет в новые какие-то дебри, все это скажет, мы это уже обработали, сделали вывод, пусть лежит, пойдем займемся другой ситуацией. А когда ты начинаешь это разбирать на бумаге, совсем иная картина. То есть ты реально остаешься один на один с собой, и у тебя весь хлам выходит из тебя. Поэтому это очень важно, это очень помогает развивать осознанность. Ты бы никогда не смогла сделать тот вывод, который ты сделала вот в момент писания, если вот получается, да, периодически это делать. Ну, тоже, как бы, конечно, есть вот эти идеальные рекомендации. Каждый вечер, пока ты еще, у тебя вот ум это все не заархивировал и не сложил там в свои полки, выплескивать, чтобы вот все лишнее ушло, остался какой-то вывод по существу. То, что тебе действительно важно в этом дне было. Это идеальный вариант, но не всегда получается. И я, сколько я вела лекции о том, что нужно вести дневник, у меня такая отдельная лекция была с обоснованиями, с методологией, и все так здорово, и люди вдохновлялись. Я понимаю, что я сама не могу вести этот дневник каждый день, но хотя бы периодически, особенно в периоды вот кризиса внутреннего, да, и если нет возможности, например, уйти в ретрит и поработать, позаниматься собой, То есть ты окружен социумом, ты окружен своей работой, да, ты можешь хотя бы выбирать там 20-30 минут в день, чтобы записывать, вести эти записи, пока не распутаешь этот клубок. И да, там будет больше чуши, чем здравого зерна, но именно вот это зерно стоит потраченных часов. Именно оно будет зерном осознанности, которое помогает развивать ум. Дневник практик тоже прекрасно, потому что мы питаем очень много иллюзий в отношении себя, что ну, у кого-то это позитивные такие иллюзии, что я так крут уже, я так практикую, встаю каждое утро в 5 утра и по 2 часа. Оказывается, что это я не встаю каждое утро в 5 утра, что это я хотел вставать каждое утро в 5 утра, а по факту, когда утром звонил будильник, я его откладывал. И ты такой, у тебя в голове сидит, что ну я же вот про 5 утра себе говорю каждое утро, я уже хорош. Вот. А у кого-то, наоборот, негативные иллюзии, что человек говорит, что я не развиваюсь в практике, я уже 3 года практикую, не развиваюсь, ну, потому что он не видит себя со стороны. А если он записывает какие-то вещи и наблюдения, что вчера я просидел, не знаю, там, в Хануманасане 30 секунд и рыдал, сегодня я просидел 40 секунд и уже не рыдал, а только стонал, например, да? А завтра я уже сел в полную хануманасану и расслабился и наслаждался этой позой. То есть, когда ты уже по факту это анализируешь, ты просто сидишь в хануманасане и думаешь, что я всю жизнь в ней сидел, я не продвигаюсь в практике ни на чуть. А когда ты открываешь свой дневник и видишь, как ты шел к этому, это тоже в некоторой степени мотивирует и заставляет быть осознанным. Поэтому тоже, если есть возможность, пробуйте хоть какие-то записи делать. Пусть это будет не вот книжка мемуарная с дневниковыми записями, потому что свойственно нам тоже думать, писать и параллельно думать. А как это будет выглядеть, когда кто-нибудь будет читать со стороны? Особенно девочкам свойственно, я знаю. Вот. А что еще из практик? Что-то вспомните, поможете мне? Что? Действительно, благодарю, конечно же. Мантра ОМ – одна из самых эффективнейших техник для развития осознанности, потому что здесь и голос наш подключается, и мы слушать начинаем, да, у нас сразу такой слух развивается, и внутреннее сразу созерцание, мы можем концентрироваться либо в груди, либо в межброви, и сразу начинается такое состояние ухода на более глубокие уровни практики, потому что мы там у кого-то разный опыт, там, расширяться начинаем. Да, кто-то тоже в своей прошлой жизни через мантру ОМ начинает вспоминать, потому что при этой практике действительно, ну, надо сказать, наверное, в справедливости ради, что не только мантра ОМ, что для каждого человека эта мантра может быть какая-то другая, и я тоже знакома с людьми, которые говорили, например, что их там Хари Кришна выводит в такое состояние, у кого-то Шива ОМ Намах Шивая во время пудж, который они устраивают, тоже уходит там состояние концентрации глубочайшей. Разная мантра, но пение мантр, тем не менее, действительно позитивная практика, потому что она на многих уровнях работает и параллельно может вас вот выбросить в это состояние уже медитации более глубоких. Да, да, в любом случае, чтобы почувствовать эту внутреннюю вибрацию, нужно накопить какой-то опыт исполнения именно вслух. У кого-то есть уже накопленный опыт прошлых жизней, им будет достаточно короткого промежутка практики, чтобы это вспомнить. Кому-то чуть подольше, кто-то, может быть, именно потратит еще не одну жизнь на то, чтобы накопить этот опыт. Но, тем не менее, действительно это важно, потому что именно накопление опыта приведет уже к выходу на более глубокие понимания. А еще, наверное, ну, мы с вами все говорим про активную деятельность, про активные практики. Как вы считаете, во сне можно сохранять состояние осознанности, как-то его практиковать? Так, ну вот к тому, чтобы хотя бы тогда ну, себя замотивировать на то, чтобы быть максимально осознанным во всех сферах своей деятельности, в том числе и во сне, конечно, перейти на уровень осознанных сновидений – это действительно не так просто. И, ну, я лично не знаю тех людей, кто постоянно в таком состоянии находится. Есть какие-то люди, кто практикует, у которых был некий опыт кратковременный. Когда у нас будет уже достаточно осознанности, и мы выйдем на более глубокие уровни практики, как раз эта осознанность помогает переносить и свое внимание в более тонкие планы, и в другие миры, вспоминать прошлые жизни и так далее. Если читали книгу, такой был просветленный мастер в 20 веке Свами Рама, написал книгу «Жизнь среди гималайских йогов». Там была очень хорошая притча, которая хорошо характеризует то, что человек может войти, проработать свое тело, что оно будет сидеть неподвижно, так поработать со своим умом, что в нем не будут никаких мыслей возникать, никаких эмоций. Но это еще не факт, что этот человек достигнет какой-то реализации в практике. И такой курьезный случай он описывает из своей жизни, когда он зашел в какую-то деревню, а там был бедный человек, ну, нищий, который себе зарабатывал на жизнь стиркой белья, в общем, такое вот, у него ничего не было в собственности, только осел. И когда-то утром он встал, увидел, что нет этого осла. Его настолько это потрясло и поразило, ну, потому что это для него горе, вот глобальный масштаб этого горя, осла нет, он встал, вышел на улицу, его нету, и тут же на крыльце сел. Сел, ну, у них в Индии как бы принято сидеть со скрещенными ногами, поэтому каждый первый сидит со скрещенными ногами. Он сел на свое крыльцо и впал в состояние ступора. То есть он сидел неподвижно, день, два, три, не разговаривал, ни на кого не смотрел. Все, он сел с закрытыми глазами, да. Вокруг него постепенно стала образовываться группа людей. О, он впал в самадхи, он просветленный, приносит ему дары, читают перед ним мантры, рухаются на пол, да, колени, простирания, все дела, он просветленный, сидят вокруг него, а у них же есть тоже еще, ну, вообще считается, что аура просветленного мастера, она уже сама по себе способна вызвать в человеке вот это состояние просветления. Поэтому хорошо, будем сидеть рядом с ним, и сейчас тоже достигнем просветления. С вами Рама увидел всю эту компанию, говорит, что у вас здесь происходит? Говорит, это наш учитель, присоединяйся, будем поклоняться нашему учителю. Он говорит, ну, мне было интересно, я просто, ну, наблюдал, какое-то время жил в этой деревне, думаю, что же будет. Просидел этот человек там сколько-то дней, месяцев. В итоге, в какой-то момент он вышел из этого состояния, и первый его вопрос был, а где осел? То есть все это время у него ничего не происходило. Человек достиг такого состояния, о котором йоги мечтают, да, когда можно неподвижно, не заботиться о своем теле, у тебя ум отключен, и ты можешь просто куда-то вот пойти дальше по духовной лестнице. А у человека просто был тупой транс. Где мой осел? Больше его ничего не интересовало на тот момент. И вот...
Миларепа, что сказал, так неплохо, не задерживать в глубокой заводе шамадхи.
Да.
Да,
точно.
Можно, Пол Курген, да, он написал уже целую книгу по этому поводу, говорит, я знаю огромное количество.
Сидящих.
Они, говорит, тысячелетиями сидят.
Да,
не
да.
Не в самадхи, а в шамадхи они сидят. Это статическое состояние, там прогресса никого не происходит. То есть это очень глубокая концентрация. Поэтому Миларепа так и назвал ее, глубокая заводь.
Да, точно.
То есть он описывал, да, они где-то в гостях были, где там повар подал мне периодически. Шел с горячим чайником, раз. Не трогайте его.
Да, точно. И это вот, знаете, не знаю, был ли кто в Таиланде, я не была, мне ребята рассказывали, что у них там это тоже на каждом шагу, у них практически в каждом монастыре сидит вот такой экспонат, который уже такой, как я их называю, сушенка такой. В состоянии самадхи они ему поклоняются, там его оберегают, что это типа вот святой. И у меня приехали друзья туда и говорят, боже, да у них там просветленные на каждом шагу. Я говорю, ну с чего вы взяли, что они просветленные? То есть это совершенно ни о чем не говорит.
Да, да, и этот повар, он тоже, он говорит, подождите, не трогайте. Через 4 часа выходит, он спрашивает, ну что там, хозяин, что случилось? Что, ничего, чай не случилось? То есть для него ничего не произошло, он просто впал и все.
Ну да. Вот, поэтому очень важно, что одно дело вы занимаетесь вот своими физическими проявлениями, которые на поверхности, ум, эмоции, тело. Это все лишь одна медаль практики. И развитие осознанности как раз в этом плане вот такая двойственная штука, которая с одной стороны цель, с другой стороны средство, потому что без нее дальнейшая практика невозможна. Но в то же время она развивается практикой, и это позитивно. Соответственно, правильно вот эта фраза Потапхи Джойса «Практикуй, и все придет». Поэтому я вас призываю заниматься практикой. Давайте подведем итог. Есть ли какие-то вопросы? Тогда желаю вам успехов в практике.